Фридрих Энгельс. Президентские выборы в Америке. Том 22, страницы с 346 по 348. Статья «Президентские выборы в Америке» была написана Энгельсом между 9 и 15 ноября 1892 года в связи с приходом к власти в США Демократической партии, представитель которой Кливленд был 8 ноября 1892 года избран президентом вместо республиканца Гаррисона. Со сменой администрации в США Энгельс связывал надежду на отмену протекционистского тарифа Маккинли, принятого в 1890 году. Этот тариф, проведенный в интересах обеспечения высоких прибылей капиталистов, в первую очередь монополистических объединений, резко повысил пошлины на ввоз в США промышленных изделий, что способствовало, в свою очередь, росту цен на предметы широкого потребления и ухудшению положения рабочего класса. Демократы, выступавшие во время предвыборной кампании против тарифа Маккинли, провели в 1894 году новый тариф, который, хотя и снижал ставки тарифа 1890 года, но также носил ярко выраженный протекционистский характер. Статья «Президентские выборы в Америке», помимо публикации в газете «Форвардс», была напечатана в газете «Веллер», номер 270, 21 ноября 1892 года, и в «Арбайтер Цайтунг», номер 48, 25 ноября 1892 года. Страница 346. Античный мир жил под властью Рока Хеймермене, неотвратимой таинственной судьбы. Так называли греки и римляне ту непостижимую всемогущую силу, которая сводила на нет волю и стремление человека и приводила всякое его действие к совершенно иным результатам, чем он ожидал. Ту непреодолимую силу, которую с тех пор называли провидением, предопределением и так далее. Эта таинственная сила постепенно приняла более постижимую форму, и этим мы обязаны господству буржуазии и капитала, первому классовому господству, которое стремилось уяснить себе причины и условия своего собственного бытия, и тем самым открыло дверь к познанию неотвратимости своей собственной предстоящей гибели. Судьба, провидение, как мы теперь знаем, это экономические условия производства и обмена, объединяемые в наше время понятием «мировой рынок». Значение президентских выборов в Америке в том и состоит, что они для мирового рынка являются событием первостепенной важности. 4 года тому назад в Бостоне на английском языке, а в Штутгарте на немецком, была напечатана моя статья о протекционизме и свободе торговли. Фридрих Энгельс. «Протекционизм и свобода торговли». Neue Zeit. Июль 1888 года. Смотри настоящее издание, том 21, страницы с 372 по 389. Я указывал там, что промышленная монополия Англии несовместима с экономическим развитием прочих цивилизованных стран, что введенная в Америке после гражданской войны протекционистская система свидетельствует о стремлении американцев стряхнуть с себя иго этой монополии, что благодаря огромным природным ресурсам, а также умственной и нравственной способности американской расы, эта цель теперь уже достигнута, и в Америке не меньше, чем в Германии, протекционизм стал оковами для промышленности. Страница 347. Затем я говорил, если Америка введет свободу торговли, то через 10 лет она побьет Англию на мировом рынке. Итак, президентские выборы 8 ноября 1892 года открыли путь к свободе торговли. Протекционизм, в той форме, которую придал ему Маккинли, превратился в невыносимые оковы. Бессмысленное взвинчивание цен на всякое ввозимое сырье и продовольствие, оказывающее обратное влияние и на цены многих местных товаров, закрыло для американской промышленности большую часть мирового рынка, между тем как внутренний рынок уже страдал от избытка изделий американской промышленности. Маккинли, Уильям. 1843-1901 годы. Американский государственный деятель, один из лидеров республиканской партии. С 1877 года неоднократно избирался членом Конгресса. В 1890 году провел в интересах монополистов закон о повышении таможенных пошлин. Президент США с 1897 по 1901 год. Проводил агрессивную внешнюю политику. И в самом деле протекционистская система служила последние годы лишь средством разорения мелких производителей под давлением крупных, объединившихся в картели и тресты, и предоставляла этим последним, то есть организованные монополии, распоряжаться рынком и тем самым эксплуатировать потребляющую часть нации. Этот перманентный внутренний промышленный кризис, порожденный протекционистской системой, Америка может преодолеть, лишь открыв себе двери на мировой рынок. А для этого она должна освободиться от протекционизма, по крайней мере, в его нынешней бессмысленной форме. То, что она решила это сделать, показывает тот полный поворот в общественном мнении, который обнаружился на выборах. Как только Америка утвердится на мировом рынке, она, как и Англия, и при посредстве Англии, неудержимо пойдет дальше по пути свободной торговли. И тогда мы будем свидетелями еще небывалой промышленной борьбы. На всех рынках изделия английской промышленности, в особенности текстильной и металлургической, будут вынуждены вступить в борьбу с изделиями американской промышленности и, в конце концов, потерпят поражение. Уже сейчас американские хлопчатобумажные и льняные ткани вытесняют английские ткани. Хотите знать, каким чудом рабочие хлопчатобумажных фабрик Ланкашира за какой-нибудь год из ярых противников законодательного установления 8-часового рабочего дня сделались его горячими сторонниками? Откройте Нойцайт номер 2 за октябрь этого года, страницу 56, и там вы увидите, что американские хлопчатобумажные и льняные ткани шаг за шагом вытесняют английские с китайского рынка, что английский импорт после 1881 года уже никогда больше не достигал уровня американского, а в 1891 году составил всего лишь около 1/3 последнего. Энгельс имеет в виду заметку «Американская текстильная промышленность на китайском рынке», опубликованную в журнале «Neue Zeit» номер 2 1892 года. Страница 348. А Китай, наряду с Индией, является главным рынком сбыта этих тканей. Это лишнее доказательство того, как с наступлением нового века меняются все условия. Перенесите центр тяжести текстильной и металлургической промышленности из Англии в Америку. И Англия либо превратится во вторую Голландию, в страну, где буржуазия живет остатками былого величия, а пролетариат хиреет, либо же она реорганизуется на социалистических началах. Первое немыслимо, ибо этого не допустит английский пролетариат, для этого он уже слишком многочислен и слишком развит. Остается, следовательно, лишь второй исход. Падение протекционистской системы в Америке означает в конечном счете победу социализма в Англии. А Германия? Будет ли Германия, завоевавшая себе еще в 1878 году положение на мировом рынке, которое она теперь вследствие своей безрассудной протекционистской политики постепенно теряет, будет ли Германия настаивать на том, чтобы путем обложения пошлинами сырья и продовольствия по-прежнему упорно закрывать самой себе доступ на мировой рынок, да еще перед лицом американской конкуренции, которая будет куда ощутимее английской? Хватит ли у немецкой буржуазии здравого смысла и мужества, чтобы последовать примеру Америки? Или же она будет все так же пассивно выжидать, пока ставшая мощной американская промышленность не раздавит протекционистский картель Юнкера и крупного фабриканта? И поймут ли, наконец, правительство и буржуазия, как удивительно нелепо именно в данный момент отягощать экономические силы Германии новым, непомерным военным бременем, когда дело идет к тому, чтобы вступить в промышленное соревнование с самой молодой и самой сильной в мире нацией, которая за несколько лет без особых усилий уплатила свои колоссальные военные долги, и правительство, которое не знает, куда девать поступления от налогов. Немецкой буржуазии, быть может, в последний раз, представляется возможность совершить, наконец, большое дело. 100 шансов против 1 – что она в силу своей чрезмерной ограниченности и трусости использует эту возможность лишь для того, чтобы показать, что ее песенка окончательно спета. Написано между 9 и 15 ноября 1892 года. Напечатано в газете «Форвардс», номер 269, 16 ноября 1892 года. Подпись Фридрих Энгельс. Печатается по тексту газеты. Перевод с немецкого. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Май 1988 года. Звукорежиссер Марина Панфилова, читал Илья Прудовский.